Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке 25 крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне, что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также золотых денег царской чеканки и прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, зато не ручаемся. Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице. Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидона у Груни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша, Миша!» Но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина. Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. Трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило. Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытую черной щетиной физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках. Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете. Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова: «Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович». Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшие усилия, Степа выговорил: «Что вам угодно?» И сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам», басом, а угодно у него совсем не вышло. Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил 11 раз и сказал: 11. И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в 10. Вот и я». Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул «извините», надел их и хрипло спросил: «Скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль. «Как вы и фамилию мою забыли?» Тут неизвестный улыбнулся. «Простите», — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом. Ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то, и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю. «Дорогой Степан Богданович», — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — «никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, — это две стопки водки с острой и горячей закуской». Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем. «Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...» «Ни слова больше!» — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелирном графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. А, впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело. Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему полстопки водки. «А вы?» — пискнул Степа. «С удовольствием!» Прыгающей рукой Степа поднес стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова. «А что же закусить?»
«Благодарствуйте! Я не закусываю никогда!» «Да», — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю. В ней оказались сосиски в томате.
И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степ кое-что припомнил. Именно что дело вчера было на сходне, на даче у автора скетчи Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор Метрополя. Был еще при этом какой-то актер, не актер, с патефоном в чемоданчике.
«Да-да-да-да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона».
Вот только дама, которую Степ хотел поцеловать, осталась неразъясненной. Черт ее знает, кто она. Кажется, в радио служит, а может быть и нет».